Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы начинаем нашу очередную передачу «Отличная семья», и, как всегда, мы стараемся в нашей программе сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой для того, чтобы многие из людей не проходили мимо этой темы, а ответили для себя на вопрос, что я могу сделать для того, чтобы эта непростая ситуация изменилась. И сегодня мы будем говорить на одну из самых болезненных тем, почему она одна из самых болезненных. Мы это раскроем в эфире. Это проблема социального сиротства, о том, как она решается, какими формами, как задействована в этом разрешении вопроса церковь и насколько это подходяще для вас. Вот я думаю, что будут вопросы, которые захочется вам задать в эфир, поэтому, пожалуйста, вы можете это сделать. А сейчас я представлю наших гостей. Мне очень приятно, что сегодня у нас в гостях отец Виталий Ткачев, директор приюта «Покров». Отец Виталий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А также помощник приюта «Покров», психолог Юрий Николаевич Смирнов. Юрий Иванович, здравствуйте.
Ну, близко.
Да, вот почему-то я Юрия Ивановича все время называю Николаевичем. Но спасибо ему, он со смирением относится к этому. Итак, друзья, мы сегодня, как я уже сказала, будем говорить о социальном сиротстве, о том, какие инструменты сейчас можно задействовать к тому, чтобы все-таки разобраться, решать этот непростой вопрос, очень сложный, где-то запутанный, такой многогранный. Если у вас есть вопросы, если есть комментарии, какие-то ваши мнения, с удовольствием будем их принимать. Пожалуйста, во-первых, у нас телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber. Телефон плюс 7 977 850 0996. Если вам удобна эта коммуникация, пожалуйста, пользуйтесь ей. И, конечно, с удовольствием будем зачитывать ваши сообщения, которые вы можете присылать вот прямо сейчас. Если вы нас видите, слышите, будем с удовольствием с вами общаться. И, конечно, вот первый вопрос, который мне хотелось бы задать отцу Виталию, так как все-таки мы сегодня говорим с представителем церкви и понимаем, что сиротство-то оно было, эта проблема, она была на протяжении практически всей нашей истории, да, и до революции, и во время революции, и в советское время, и сейчас. Вот, скажем, какими инструментами, какими формами пользовалась церковь для того, чтобы решать вопрос социального сиротства? И что сейчас на данный момент из этих инструментов утеряно? И в силу тоже каких причин?
Ну, история показывает, что во все века существования церкви, церковь уделяла внимание именно этому душепопечению о детях, лишенных родительской опеки. Вот. Если в древности при монастырях, при больших храмах всегда существовали детские приюты. Вот. В какой-то момент церковь потеряла возможность заниматься этим, но сейчас, милостью Божией, все восстанавливается и возвращается на круги своя, то есть церковных приютов достаточно много. Их могло бы, конечно, быть больше, но, наверное, столько, сколько Господь дает, столько их и существует на сегодняшний день.
Ну, если мы, например, говорим о царской России, да, то так как, собственно говоря, практически, ну, все люди, они, ну, как бы считались или считали себя воцерковленными, то есть они были, скажем так, они ходили в церковь. Для людей это, опять же, была тема достаточно открытая. Ну, другой вопрос, конечно, там личного духовного уровня, но мы сейчас не будем это затрагивать. Я к тому, что, вот, наверное, церковь, она имела больше влияния на социум,
Естественно, конечно. Конечно, церковь была одним из таких институтов, который пронизывал все общество.
Угу.
Вот, то есть это началось, ну, наверное, с Константина Великого. Меня поразило одно описание историческое времен первых Вселенских соборов, когда существовала ересь Ария. Так вот, были случаи, когда доходило, ну, как бы неблагочестиво, конечно, до рукоприкладства на торжищах, как описывает история,
так.
По поводу того, прав Арий или не прав. То есть церковные темы волновали людей полностью, то есть такое было время.
Хорошо, вот. Что тогда не было телевидения, интернета, и поэтому концентрация энергии и информации была на торжищах, конечно, а там и недалеко до рукоприкладства. И вот все-таки вот интересно, вот помимо приютов, которые курировала церковь, вот как еще, какое еще было влияние на социум, чтобы все-таки социальное сиротство, оно себя изживало? И вот сохранилась ли какая-то статистика? Вообще вот кто-то занимался этим? Интересовался?
Вы знаете, статистика очень противоречивая, потому что, ну, таких доскональных данных мы, наверное,
причем до сих пор даже.
Мы, наверное, сейчас, не получим. Вот. Но самое главное, нужно понимать то, что был достаточно крепкий институт семьи. То есть церковь всячески старалась укреплять саму семью, то есть основу общества и понимание развода, допустим, долгое время оно было вообще очень таким чуждым, непонятным, сложным, то есть само понимание внебрачных детей тоже считалось чем-то таким зазорным, большим грехом. Оставить ребенка, допустим, тоже считалось очень серьезным грехом, не говоря о том, чтобы совершить такой грех, как детоубийство. Да?
Угу.
Вот, и поэтому институт семьи был более, скажем, таким фундаментальным. То есть в сознании людей было понимание того, что семья – это что-то незыблемое, это основа жизни. Вот. Отсюда вытекало то, что были сироты. Социальных сирот было гораздо меньше.
Угу.
То есть таких вот опустившихся, там, спившихся людей, имеющих детей, было крайне мало.
Да, и вот замечательно, что вы как раз сейчас об этом сказали, потому что, может быть, мы именно поясним нашим слушателям, что такое социальные сироты, потому что прямо вот совсем недавно перед эфиром меня как раз и спросили, когда я стала рассказывать, что вот мы будем говорить на тему социальные сиротства, говорят, а кто это социальные сироты? Вот, может быть, как раз вы сейчас скажете об этом.
Социальные сироты – это те дети, которые имеют родителей, биологических родителей, они не умерли, они никуда не делись, но они лишены их заботы, их попечения, то есть это вызвано в первую очередь, конечно, пороками нашего общества, когда пьянство, наркомания, другие какие-то вот вещи происходят.
При этом, кстати, родители могут быть не лишены родительских прав.
Да, да, потому что не все ситуации возможно как бы вместить в рамки закон о лишении родительских прав, не все ситуации можно лишить, да и не все хотят лишать родительских прав многих, потому что люди все имеют сострадание и стараются как-то помочь, исходя из той ситуации, которая есть, не резать по-живому, а исходя из того, что есть. Мы тоже в приюте с этим часто сталкиваемся, потому что часто в регионах органы опеки принимают решения не в пользу того, чтобы лишить родителей родительских прав, а в пользу того, чтобы помочь семье сохраниться, не дать ей распасться, в надежде на то, что люди одумаются и справятся.
Вот я хотела как раз сказать, что отец Виталий, у нас, судя по тем знаниям, которые вот у меня есть, да, сколько к нам здесь приходило людей, которые занимаются тоже непосредственно решением вот этих вопросов. К сожалению, вот именно профилактика социального сиротства и решение социального сиротства – это одна из самых слабых сторон, которая сейчас у нас функционирует. Именно из-за того, что очень сложно по всем составляющим, может быть, мы сейчас назовем, помогать семье восстанавливаться, да, то есть заниматься уже взрослым человеком, помогать ему проходить реабилитацию, помогать потом, допустим, устраивать его, там, вернее, как-то трудоустраивать, да, помогать еще как-то воссоединять семью, которая практически распалась здесь, потому что необходимо и сопровождение, и много других моментов. Здесь задействованы и кадры, которых практически нету, и финансы достаточно большие. Вот, то есть, вот, к сожалению, но профилактика социального сиротства – это та тема, которая провисает. Потому что люди берут, конечно, детей в семьи. И как усыновители, и как приемные, да, там, семья, там, опекуны и так далее. Вот. А вот насчет именно профилактики социального сиротства – это проблема. Вот то, что вы говорите, это так работает ваш приют?
Проблема даже не в том, что провисает профилактика социального сиротства. Проблема в том, что она не дает результатов. То есть человек, какое-то время воздержавшись от каких-то пороков, там, от наркотиков, от пьянства, от чего-то еще, потом часто сползает обратно в эту яму. Да? То есть здесь невозможно снаружи, то есть извне помочь семье. Невозможно. Семья должна найти точку опоры самой в себе. Понимаете, какие бы ни были у нас социальные службы, какие у нас не были законы, если в семье нет опоры, нет фундамента, нет, не на чем ей держаться, то это будет все время провисание профилактики.
Угу. Ну, вот смотрите, для того, чтобы семья обрела этот фундамент и опору, вот ей, мне кажется, как раз и нужна здесь сначала помощь извне. Ну, допустим, например, хотя бы как-то помочь человеку понять, что это проблема, и сориентировать его на реабилитацию, там, поддерживать его во время реабилитационного периода, поддерживать его, когда он вышел уже из реабилитации, как мы говорим, там же не только трудоустройство, а именно, знаете, вот поддержка человека, его как бы его такое перерождение, его снова вхождение в социум, обретение каких-то навыков, которые у него просто отсутствовали там в силу разных причин или были утеряны из-за того, что там были разные рода зависимости.
Ну, у нас в приюте, вот, ну, у меня в частности, вот такой достаточно однобокий взгляд на эти вещи, потому что мы сталкиваемся с ситуациями, когда, как сказать, уже потеряно практически все, потому что мы берем детей в приют, которые, так скажем, напрямую имеют угрозу жизни и здоровью ребенка. Угу. То есть те легкие формы этой болезни, о которой вы говорите, как-то они проходят мимо нас. И поэтому достаточно такой пессимистичный взгляд лично у меня на эту проблему. То есть если человек спивается, очень тяжело его остановить. То есть это больше похоже на такой, знаете, уход за тяжело больным, чем на то, что у человека происходит какая-то ремиссия, происходит выздоровление. Ну, и опять же говорю, это мой пессимистичный личный взгляд. Вот, потому что сталкиваешься с этим, ну, постоянно. Вот. Но, тем не менее, вот есть и достаточно оптимистичные ситуации, которые, ну, скажем так, дают свет в окошке. То есть наши выпускницы, например, девочки, которые уже прожили там кто 7, кто 8, кто 10 лет в нашем приюте, выпустились, начали трудиться, начали создавать свои семьи, они берут вот этих своих родителей биологических себе в семью и тянут их вот именно как вот выхаживают как тяжело больных. Вот именно вот в такой вот форме происходит как бы становление семьи.
При этом они не становятся созависимыми от них?
Нет, не наблюдалось. То есть не наблюдалось. Нет, не у всех такая ситуация, но вот пару таких примеров есть. То есть девочки выросли, благополучно вышли замуж, у кого-то дети родились.
Одно можно только сказать, слава Богу.
Да, и они стали вот тем стержнем, от которого уже дальше эта семья оттолкнется и пойдет не вниз, а в гору все-таки. Вверх.
Вот, ну, давайте мы сейчас немножко проясним для наших слушателей. Значит, в приюте Покров пока на данный момент обитают девочки.
В основном, да.
В основном, да, да. Вот, вопрос, почему?
Но так сложилось исторически, много разных условий. Мы пытались как-то изменить эту ситуацию, то есть были у нас и мальчики какое-то время, но поняли одну простую вещь, что девчонкам с мальчишками очень тяжело вот как-то вот в одном там таком небольшом замкнутом пространстве сосуществовать круглосуточно фактически. И поэтому вот у нас там есть 2-3 мальчика как бы младшего дошкольного, школьного возраста, они благополучно, нормально вписываются в коллектив, но мечтаем о том, что будет все-таки какой-то у нас такой отдельный...
Мальчуковый такой.
Да, такой приют. Да, эта мечта уже, скажем так, не один, не два и даже не три года. Вот. И она уже обрастает в какие-то такие реальные формы. То есть уже есть что-то вроде как бы такое здание, куда можно, скажем так, мальчишек пригласить, где можно им разместиться, где можно создать какую-то базу. И самое главное, то есть для девочек, мы уже поняли, важно, что вырастить их хорошими женами, матерями, то есть дать им вот эту основу понимания семейственности, домашнего очага, чтобы они как бы были готовы к тому, что, выйдя вот в взрослую жизнь, они станут такими вот...
Да, чтобы не повторять семейный сценарий, чтобы выстраивать есть, уже жизнь
то есть
по-новому.
Вот три выпускницы, они как раз вышли и пошли по этому пути, очень твердо так пошли, достаточно хорошо. То есть, я как сказал, из троих уже у двоих есть дети, третья взяла своих сестер, которые были какое-то время у нас под опеку, и сейчас с ними нянчится. Но, тем не менее, вот они роль, вот эту роль, которую мы старались им заложить, показать, объяснить, как-то вот научить, они ее восприняли вполне естественно. И, соответственно, как бы вот дальше свою жизнь уже строят по такому определенному сценарию. Да? Вот для мальчиков немножко по-другому, там нужно совершенно другое.
Отец Виталий, извините, что перебила, договорите, пожалуйста.
Нужно, чтобы они выросли мужчинами именно вот в таком понимании, как если жена – это хранитель очага, то мужчина – это добытчик. У них должна быть какая-то профессия, они должны твердо стать на ноги, определенные качества приобрести, волевые там и тому подобное. То есть над этим нам еще работать и работать. То есть мы только в самом начале пути. То есть у нас как-то вот…
Мне кажется, это вообще характерно для нашего общества.
Что именно?
Вот именно то, что мужчинам нужны волевые качества и… пересматривать какую-то воспитательную базу, потому что в основном мужчин воспитывают женщины.
Ну, к сожалению, наверное, так и есть. Но тем не менее, мы понимаем всю ответственность, которая ложится на нас с того момента, когда мы начнем уже мальчикам давать, так сказать, направление в жизнь. Мы должны дать его правильно.
А сколько лет приюту Покров?
В прошлом году был 10 сейчас.
Вот, 10 лет, да. Это такая уже серьезная дата, то есть уже не один выпуск был из приюта?
Ну, выпусков таких в большом как-то масштабе не было, было 3 выпускницы, которые дошли до конца, то есть были ситуации, когда, допустим, дети приходили, уходили, то есть там год, два, три, вот как бы мы их даже как-то вот не можем назвать своими выпускниками своими, потому что, ну, как бы мы не нашли вот эту вот семейственность, что ли, мы не чувствуем как бы друг друга, то есть они побыли какое-то время и упорхнули. Вот. А вот эти три девочки, как бы они, можно сказать, одна из самых-самых-самых первых детей, которая попала, вот, где-то 7 или 8 лет она у нас пробыла, остальные, может быть, дети тоже около этого, вот, они как-то вот, ну, стали нам родными, близкими, и мы их дальше, так скажем, в жизни поддерживаем, все время как-то в каком-то контакте находимся. Если не в контакте, то вот одна девочка, например, она уехала на Украину с мужем, то есть сейчас достаточно немножко, так скажем, затруднено общение, но тем не менее мы стараемся знать, что с ними происходит.
Понятно, да. Скажите, а вообще вот с чего все началось? потому что, ну, далеко не каждый протоиерей становится директором приюта и вот настолько сильно радеет к этой теме, хотя понятно, что эта тема проблемная, и церковь, безусловно, она имеет свое отношение к этому, но вы занимаетесь этим вот очень плотно, так посвященно. Вот с чего как-то у вас все началось?
Началось все как-то само собой, то есть меня назначили на новый приход, на новом приходе храма не было. Был такой полуразрушенный дворец, дом культуры сельский такой, кирпичные стены, там какие-то вот проемы с решетками в окнах и такая полуобрушенная крыша, и там были там несколько комнат, которые мы там использовали для богослужения, для чего-то еще. Вот. И когда храм начали строить уже буквально вот в первый год, когда я... Это был 2003 год. Угу. Вот. Это здание как-то осталось неудел. И тут появилась откуда-то женщина на приходе, как оказалось, с далекого Владивостока, с двумя маленькими детьми. Вот. Мы ее приютили, дали там какую-то комнату, ну, там условия были совершенно как бы непонятны. Так как у нее, угу, в общем-то, выбора-то не было, мы, да, поняли, и... что, ага, это...
Ну, хоть
тот
что-то.
Случай, да, да, когда мы, угу, можем реально помочь. Угу. Мы можем реально помочь. И тут вот встал вопрос, а что-то с этим зданием дальше делать? Как-то его вроде отдали, ну, вот заберите, угу, там.
Владейте.
Ремонтируйте. Да, да, и тут у нас как-то вот, не сговариваясь, пришла такая идея, а может быть, вот для таких вот семей, там, для таких, угу, детей, угу, вот это, может быть, необходимо будет. И буквально где-то год-полтора вот и нашлись и люди, и средства, и возможности, все восстановили, реконструировали, поселили опять же вот этих девочек двоих, потом появилась еще одна, так как через буквально там какой-то месяц-два после открытия у нас было там уже пятеро детей, вот, и отсюда вот все так пошло таким естественным.
Понятно, то есть такое предназначение свыше.
Ну, да, можно считать так. Да. То есть, mm-hmm, не было какого-то такого, знаете...
целеполагания.
Да, что, mm-hmm, вот давайте мы сделаем вот это. А просто, mm-hmm, вот из необходимости, что вот живет эта женщина.
Понятно,
вот там,
да. Mm-hmm.
Вот там двое детишек, там прихожане что-то приносили там покушать. Вот Юрий Иванович, наверное, помнит, да, эту женщину, да. Mm-hmm. Вот он у нас, так скажем, с самого начала с нами.
В общем, пришло в жизнь.
Приехал, угу, вот сразу, угу, практически познакомились.
Юрий Иванович, вы, да, как включились в этот процесс? Вот вы психолог, у вас преподавательская деятельность и много тоже разных дел важных. Потому что на самом деле вот часто разговариваешь с людьми, и выходит, ну, как бы на первое место следующее, что жизнь не так сложна, нам надо как-то со своей семьей разбираться, а здесь еще тянуть каких-то сложных детей, работать как-то, контактировать с их родителями, тоже асоциальными. Ну, все время вот зачем человеку дополнительные трудности? Вы как в это включились? Как вас...
Ну, на самом деле...
Занесло.
Да, как сказать, включился ли по-настоящему, да, потому что работа и все остальное. По мере сил, по мере возможностей помощь какую-то оказываем. И все прихожане оказывают. Знаете почему? Потому что вот сами прихожане говорят, что вот эти детки, они похожи на старичков и старушек. Почему? Угу. Потому что в своей жизни столько уже видели, столько прошли. И, конечно, безучастным там вряд ли кто-то может быть из тех людей, кто ходит на службу, кто слушает батюшкины проповеди, обращения. Вряд ли могут быть безучастны совершенно. Вообще у нас русская интеллигенция, она такая, что, в принципе, знаете, она чувственная, она добрая.
Вот да, она разная.
Она разная, да. но так, угу, или иначе. Вспомните Шаталова, как он пришел к директору школы и говорит, дайте мне двоечников со всех окружающих классов, да? Угу. Вот, он говорит, ты что, с ума сошел? Говорит, это же класс двоечников. Процесс обучения закончился, и все стали отличниками. Вот стиль русского интеллигента, на самом деле, да? А там безучастным быть нельзя никак.
Вот мне кажется, очень важно то, что вы сейчас сказали, стиль русского интеллигента, чтобы не только реагировать на боль и страдания другого, но еще что-то предпринимать к этому. И самое главное, иметь возможность помочь, вот, то есть иметь какой-то ресурс. Вот это важно. Отец, да, да. Виталий, а вы, значит, периодически паству свою наставляете, то есть проповеди говорите и на эту тему в том числе?
Ну, эта тема, она переплетена так или иначе. с нашей жизнью. Поэтому как бы таких прямых проповедей на тему социального сиротства у меня нет, но на тему духовных каких-то вот отношений людей между собой, людей с Богом, mm-hmm. это тоже имеет место. Вот, поэтому...
Думаю, мне так себе представилось, думаю, было бы интересно, если бы даже и непосредственно на эту тему была какая-то проповедь или какие-то семинары, может быть, где люди захотели бы прийти и что-то послушать более детально. Хорошо.
Семинар вот, у нас в жизни.
Семинар вот, на каждый, жизни, каждый человек, практика жизни.
Каждый человек может прийти и что-то сделать, поэтому у нас таких семинаров как бы целенаправленных нет, ну, потому что очень много забот. Но тем не менее встречаешься постоянно с людьми, которые хотят что-то сделать, что-то помочь, что-то... Вот не так давно Юрий Иванович как бы предложил, давайте мы сейчас вот девочки старше уже подросли, займемся тем, что предложим им какую-то концепцию выбора профессии. То есть пока вот у них еще, так сказать, ветер в головах, но за что-то зацепиться можно. То есть, ну, из, там, скажем, 12 человек, которые уже в ближайшее время будут выбирать себе какую-то профессию, ну, наверное, понимание того, чего они хотят, есть у троих. Остальных так это все как-то вон где-то, что-то, чего-то.
Это даже хорошо, что еще у троих
да,
есть.
Да, у троих, наверное, есть. Да, Юрий Иванович?
Или... Да, да. Где-то... Ну, на самом деле, там глазки такие уже были умненькие, наполненные, но сформулировать, наверное, пока еще народ не может.
Некая растерянность
да,
еще,
но,
да.
Но так или иначе, вот потребность уже в том, чтобы как-то определиться было. Надо подталкивать, надо, там, надо по молекулам раскладывать все окружающее.
Вы знаете, даже почему я заговорила там о семинарах, о, опять же, неком просвещении, вот, потому что очень часто ведь люди действительно хотят помочь, и они включаются в это, и, допустим, ну, хотя самая такая легкая, с одной стороны, помощь – это материальная, что-то купить, привезти, допустим, в детский дом, и люди склонны к тому, чтобы это делать, но чаще всего говорят о том, что все-таки помимо какой-то материальной базы, какого-то обеспечения, в котором особенно нуждается периферия, потому что Москва, как всегда, она все-таки на отдельном положении, помимо этого, есть то, что необходимо этому ребенку для выживания. Это какой-то близкий человек рядом. Пусть это будет друг, наставник, пусть это будет, может быть, впоследствии да, опекун или приемный родитель. Но это уже более, конечно, такой, более глубокий уровень. Но самое главное, необходимо человеческое общение, чтобы ребенок мог общаться с кем-то, кто не живет в системе детского дома. Чтобы можно было, вот как вы уже говорили, да, дать что-то, какое-то направление, какое-то переформатирование из того, в чем ребенок был, если мы говорим там о семье, из которой он был извлечен, помещен в детский дом, где там тоже свои определенные правила жизни. И поэтому народ вот и помочь хочет, но просто не знает как.
Ну, знаете, вы сейчас говорите о той проблеме, которой, в принципе, у нас нет. То есть вот чувство... того, что ребенок лишен семьи, у него нет в нашем приюте. Потому что мы делаем все для того, чтобы этого избежать. Что ребенок чувствовал, что он в каком-то одном таком дружном, любящем таком вот коллективе, который можно назвать семьей, по большому счету. На это у нас направлено все. Вот.
Но,
и
наверное,
подбор
же...
воспитателей да, происходит таким образом, чтобы они могли дать ребенку это чувство семьи, чтобы они не отрабатывали смену, а именно жили, вот, проживали с ребенком какую-то часть своей жизни. Вот. И сами дети, они живут, так скажем, в таком каком-то сплочении, то есть младшие со старшими, старшие с младшими, то есть очень четко наблюдаем, чтобы не было каких-то разногласий, каких-то конфликтов. Вот. Ну, вот.
А вот я как раз хотела...
Так, так можно сказать, что им достаточно вот, вот это вот общение в своем каком-то вот коллективе, в своем таком вот. И самое главное, что они еще и стараются идти к Богу. То есть это очень важно, потому что это наполняет как бы жизнь со смыслом и душу каким-то светом.
Это вообще приоритетно
да,
для
это,
человека.
Это очень важно. Вот, и поэтому вот за весь период было только две девочки, которых, ну, не устраивала вот жизнь в приюте, то есть им что-то хотелось другого, что-то нового, как-то себя по-другому. Ну, потом благополучно, я уже говорил, что их сестра, она вышла замуж, создала свою семью и забрала их к себе на подопеку. Не знаю, какими она сейчас трудностями там сталкивается в воспитании этих детей, но вот они не смогли, скажем так, войти вот в эту семью. Вот. У остальных, в общем-то, такой проблемы не возникает.
Вот я как раз у Юрия Ивановича хотела спросить. Вы же потому что с девочками общаетесь непосредственно. Вот ведь это понятно, что хорошо, вот, что есть эта среда, есть люди, которые посвящают себя этим детям. Да? Вот как сказал сейчас отец Виталий, то есть создается такой социум, замещающий семью. Но тем не менее есть родители, и есть очень сложное отношение к ним. Потому что, с одной стороны, там обиды, непрощение, даже непринятие, может быть, стыд за них. С другой стороны, это все равно любовь по отношению к своим родителям. То есть вот постоянный такой внутренний конфликт. И вот, скажем так, девочкам достаточно того, что они имеют то, что имеют. Либо все-таки, опять же, я говорю, ну, есть какие-то побуждения, да, говорить о своих родных, как-то, опять же, встречаться с ними, как-то общаться, думать о том, что когда-то будет воссоединение семьи. Как вообще прорабатывается тема именно родных людей, вот близких?
Знаете, какое дело? Вот батюшка правильно сказал, он говорит, что у них есть ощущение семьи, той, где они сейчас пребывают. Вот немножко отматывая назад наш разговор, вы сказали, можно ли там в состоянии ремиссии как-то подключать родителей и так далее, потом передавать им деток обратно. Я вот как по образованию психолог-психотерапевт, да, и совершенно точно знаю, что тогда, когда пройден период так называемых лжезапоев, и начинаются истинные запои, начинается третья стадия хронического алкоголизма, обратной дороги нет практически. Вот. Есть, но только это бывают очень редкие случаи, тогда, когда человек там света ума своего просто и волевым усилием что-то изменил.
Ну, мы говорим тоже о разных ситуациях, да, потому что, например, человек, он иногда, получается, только входит в эту зависимость.
На людей, не сформировавшихся еще, да, на детишек, наваливается вот такая проблема. Конечно, наверное, хочется всем быть в теплом состояние общения с близкими, максимально близкими людьми, да, но вот то, что происходит, действительно, у них реальная семья, у них хорошая семья, хорошие сейчас отношения.
Вот сами девочки, насколько они открыты, готовы говорить, например, о своих родных, хотят ли они этого, хотят ли они с ними встречаться, или как будут они в приюте, и, собственно говоря, ну, все нормально, все достаточно, сейчас это семья, и вот это прошлое, которое было раньше, знаете, не очень хорошее, страшное, оно
здесь
закрыто.
Здесь у всех очень индивидуально. То есть есть дети, которые постоянно общаются со своими родителями, то есть звонят им как-то, даже навещают, ездят, и родители приезжают. Вот. А есть дети, у которых есть некое такое вот свое иллюзорное представление о том, кто, где их родители. Вот. Приведу такой пример, может быть, он как бы затронет чью-то судьбу. Я как бы стараюсь не приводить примеры из жизни тех детей, которые сейчас находятся в приюте, но так, чтобы проиллюстрировать вот эту проблему. То есть есть девочка, у которой мама покончила жизнь самоубийством. Это тяжелый такой вот случай, такой тяжелый груз. То есть она трансформировала себе в сознании, что мама уехала, вышла замуж, что мне все хорошо, она там иногда, может, когда-нибудь на меня возьмет, когда-то меня напишет. И она живет с этой иллюзией. То есть мы стараемся ее поддерживать вот в этой иллюзии. То есть для ее психики вот, ну, эта травма, она не нужна. Вот она живет с этой иллюзией, и слава Богу. Вот. Раньше
извиняюсь просто, да, а эта иллюзия у нее родилась, то есть она узнала об этом?
Да,
и она себе
то есть она
это нарисовала?
Да, она не была как бы свидетельницей этого, к счастью.
Просто
того, что произошло,
узнала,
да,
эту информацию?
Она узнала эту информацию и как-то себя трансформировала, и себя так убедила, сказала, нет, это все не существует, это все как бы меня не касается. Вот, поэтому здесь все очень индивидуально. Вот есть там 35 детей. У каждого ребенка своя судьба, своя какая-то жизнь, свои какие-то отношения с родителями.
Вот. А были такие истории, когда получалось воссоединить вот, детей с родителями, что кровная семья, она снова получалась?
Да, конечно, получалось, да, и достаточно часто. Достаточно часто были такие случаи.
Вот, например, если говорить о детях, они находятся в приюте, а родители, то есть вот они могут, как вы уже сказали, да, приезжать, там, навещать или звонить, общаться. Вот с ними какая-то работа проводится, там, может быть, душепопечительская, там, какие-то беседы или помощь какая-то. Вот знаете, каким образом они вот, смогли, в свою очередь, восстановиться и как бы взять снова на себя вот эту вот сложную родительскую роль, нести ответственность за своего ребенка?
Но здесь, опять же, зависит от родителей. То есть с кем-то еще можно беседовать, а с кем-то уже просто невозможно беседовать. Вот, как сказал Юрий Иванович, да, вот там простадия алкоголизма, я не специалист в этих терминах, но действительно есть родители, которым беседовать уже просто не о чем. То есть,
нет, я даже именно о вашей стороне, то есть вы готовы, вы открыты к тому, чтобы вот с ними общаться, как-то им тоже, может быть, помогать?
Готовы мы, не готовы, нас никто не спрашивает. Мы общаемся, мы пытаемся что-то сделать. Вот, не всегда как бы мы можем это сделать, не всегда получается, но мы что-то пытаемся делать. Вот, но чаще... Те случаи, за которые мы беремся, чаще там уже помочь бывает очень сложно. Я почему говорю, почему я так пессимистично смотрю на эту тему? Потому что к нам попадают вот самые такие тяжелые, тяжелые случаи. Вот. И мы сознательно идем на это, и мы не берем детей, допустим, из тех семей там, или там, по направлению кого-то там, или органов опеки, или кого-то, кто, скажем так, находится более-менее в благополучном состоянии. То есть звонят и говорят, вот я работу потеряла, мне там ничего никто не платит, там муж алименты там не высылал там 3 месяца, я вот хочу ребенка отдать вам в приют. Я говорю, подождите, а у вас мама есть? Да. Сколько там ей? 76. Вот, ну, отдайте ребенка маме, пойдите работать. Ну, у меня не получается. Понимаете, ситуация та, которая требует от человека каких-то усилий, чтобы из нее выйти. То есть из нее есть выход. Не выход отдать ребенка в семью, в приют, не выход разбить семью и сказать, вот я сейчас тут буду как-то свои проблемы решать, а вот потом что-то как-то вот там произойдет.
Если получится, да, заберу.
Заберу. То есть мы так не стараемся не работать, потому что это не на пользу детям. Мы смотрим, что на пользу детям в первую очередь. Не на пользу детям то, что они там месяц-два где-то побудут вот в каком-то теплом месте, да, их там накормят, напоят. То есть вот если уже действительно безвыходность, если уже некуда деваться, тогда давайте будем как-то решать и, вот, и устраивать этого ребенка к нам в приют, чтобы он смог дальше уже смотреть на его будущее, на его жизнь, как она будет складываться в перспективе. Вот. А вот такие вот временные случаи, как-то мы от них отказываемся, да и у нас, в общем, собственно говоря, сейчас приют переполнен.
Ну да, и ресурсы тоже ограничены, конечно. Друзья, давайте мы прям буквально на несколько секунд сделаем такую остановочку, да, соберитесь, пожалуйста, с мыслями. Если хотите, пожалуйста, мы готовы к тому, чтобы с вами общаться, а мы продолжаем тему социальное сиротство. Пожалуйста, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира. 8-800-333-1706.
Итак, мы вернулись, как я обещала, буквально через несколько секунд. Мы сегодня разговариваем на тему профилактика социального сиротства, о том, что делается в этом направлении в приюте Покров, директором которого является отец Виталий Ткачев. С нами также психолог и помощник приюта Юрий Иванович Смирнов. Тема действительно непростая. Вот мы уже немножко обозначили, да, то, что у нас, к сожалению, в нашей стране, ну, вот так сложилось, что за эту тему взялись относительно недавно, достаточно с таким, с глубоким подходом, чтобы это прорабатывать, чтобы заниматься, допустим, теми же родителями, которые хотят взять детей в семьи, потому что очень многие, вот я вот сама помню, в советское время у нас были люди, которые брали детей из детского дома, и потом они говорили, что да, абсолютно никакого вот толку нету, вот даешь им семью, не даешь, все равно вот их ничем не исправить, они все равно двигаются вот по этому, да, как мы уже упомянули, по семейному сценарию. И сейчас, вот, слава богу, появились школы приемных родителей, где все-таки какая-то идет подготовка к тому, что да, в твою жизнь приходит ребенок, сложный ребенок, определенные должны быть изменения и у тебя, и в жизни твоей семьи. И человек к этому должен быть готов. Ну вот по поводу девочек, да, вот вы сказали то, что берете только в самых вот таких крайних, тяжелых ситуациях. Как они вообще попадают в приют?
По-разному. В основном, конечно, это из регионов, из дальних регионов, из южных регионов у нас много, там Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Владимирская, какие еще... Ивановская.
Угу. Вот, в том плане, девочки, они, да, они как-то знают о том, что у вас есть приют, и можно позвонить и об этом рассказать.
Да, с кем, скажем так, мы нашли какой-то контакт, угу, они вот в таких самых тяжелых случаях, да, то есть звонят и говорят, вот есть там такая семья, есть там вот из 12 детей там.
То есть вы с опекой сотрудничаете?
Да, сотрудничаем с опекой, да? В том числе. Угу. Вот. И бывают случаи, когда сами родственники, сами родители иногда вот в какие-то такие моменты там протрезвения, да, приходят к нам и говорят, ну вот возьмите, ну вот ничего не можем сделать. Вот. И тогда, скажем, берем, помогаем, стараемся. Раньше старались не отказывать никому. Сейчас, к сожалению, вот опять же сказал, что переполнен, приходится, и стало гораздо больше обращений, гораздо больше. То ли о нас узнали как-то вот побольше, вот, то ли какие-то проблемы, которых мы раньше не касались, вот они как-то на нас переключились. Вот сейчас буквально там каждую неделю приходится как-то решать, не скажу, что судьбу ребенка, но вопрос с тем, как, что можем сделать, что не можем сделать. Каждую неделю какие-то вот 1, 2, 3 звонка
возникают.
Да, вот сегодня утром был, разбудил меня там один батюшка с Алтайского края. Говорит, вот там ребеночек такой, ну вот совсем вот хороший мальчишка, но там мама наркоманка, СПИДом болеет, что делать не знаю. Может, возьмешь? Я говорю, ну вот мальчик, да, там 6 лет. Ну вот, да, вот сегодня там, у них там еще уже поздно, а у нас еще там 7 часов утра, вот разбудил.
Отец Виталий, а вот ваш пример, он вот как-то вдохновляет, ну, скажем, так тоже вот священнослужителей, тоже так вот, ну, чтобы, например, как-то брать вот ваш формат, в котором вы работаете, и делать что-то наподобие у себя вот на местах, в поместной церкви?
Конечно. Вот я знаю, во всяком случае, уже 3 приюта, которые как бы, ну, приезжали в самом начале своего пути, смотрели опыт, как-то вот общались мы с ними, и потом у них все, ну, у кого-то более-менее благополучно. Кто-то немножко другой формат взял, знаю одного батюшку, который работает не с детьми сами, а вот с мамами, которые с младенцами где-то. Вот у них там нет возможности как-то вот где-то жить там или еще чего-то. Вот он хотел.
Понятно,
он...
да, и это тоже профилактика социального сиротства, да.
То есть вот 3 приюта знаю. Ну и мы точно так же ездили в самом начале пути, объехали там 5-6 приютов подобных, пообщались, посмотрели, понаблюдали, где-то пожили.
Замечательно. Очень хотелось бы, чтобы их было больше. На самом деле.
Хотелось бы. Хотелось бы, но это требует каких-то таких уникальных условий. Я вот сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что, вот, наверное, Бог создал какие-то уникальные условия, которые вот, ну, где-то, может, по-другому это получится, где-то совершенно. Но вот у нас как-то сложилось так, что вот мы есть то, что есть. Вот. А где-то вот какие-то свои сложности. То есть очень большая проблема, конечно, и с кадрами, и людей, которые готовы вложить душу в ребенка, дать ему тепло, любовь, заботу. Их не так много, на самом деле. И с каждым годом, мне так кажется, становится все меньше и меньше. То есть все как-то смотрят на это как на работу. А вот я приеду, я отработаю, сколько вы мне заплатите, сколько вы там, вот, мне там каких-то этих благ дадите. Но если с этого начинается разговор, то человек не понимает, для чего он идет в приют. То есть вот, я рассказывал такую историю, один из там, первые 5 лет сам подбирал каждого воспитателя. Сейчас у нас, к счастью, есть сотрудница, которая этим занимается. Да, потому что мне это доставляло очень большие проблемы. То есть я не мог отказать людям, которые искали работу. Вот, у нее это благополучно получается.
Сотрудница в этом плане жестко. Вы нам не подходите.
Вот, и мы как бы вот имели определенные проблемы. Но тем не менее, я... Помню, один раз искали воспитателя, вот у нас ушла воспитательница, и я посчитал потом, просто сел так вот, подсчитал, сколько было бесед, у меня получилось там чуть больше 30 бесед с разными людьми по поводу работы. То есть вот выбирал долго.
Серьезно? Да. Да, вот я, кстати...
Не первых попавшихся, кто вот там приехал,
кто обратился,
я хочу работать, давайте, все, ура. То есть уже, вот, уже ранее, а сейчас еще более как бы основательно подходим. Поэтому.
Вот, кстати, к Юрию Ивановичу вопрос.
Да-да.
Юрий Иванович, а вы только работаете с девочками или вот, например, и с воспитателями в том числе? Ведь все-таки вот если, ну, как бы, ну, я себе примерно, да, вот хотя бы могу представить работу приюта, очень много посвящения, очень много отдаешь детям, и зачастую встает вопрос о эмоциональном выгорании, то есть самому человеку-то тоже надо как-то вот себя сохранять, потому что есть свои семьи, есть какие-то проблемы, ну, а куда без этого? И плюс еще дети, которые просто требуют вот этого вложения. Вы как-то их поддерживаете?
Помните, Макаренко Антон Семенович, педагогическая поэма, потом «Флагин на башнях», да? То есть, если человек заходит уже вот, действительно на такую самоотдачу, вот, там какое самовыгорание, тут абсолютная жизнь. То есть, это часть жизни. Конечно, контактируем. Контактируем индивидуально, контактируем тогда, когда вот у нас сейчас есть замысел с батюшкой начать прям целую серию групповых занятий вот, по коммуникациям.
Ой, замечательно.
Да, и вот на первом занятии просто с огромным любопытством и интересом работала воспитатель. Настолько интересно было, она включилась. Конечно, общаемся, взаимодействуем, да. Ну, а по поводу вот коммуникации, то я хочу здесь небольшой комментарий сделать. Вообще время у них проблемное такое, что люди, детки, у них переходный период, 12-13, сейчас немножко, может быть, даже пораньше, да, физиологически растут, они крепчают, они, у них ощущение такое, что вот как-то уже понимают эту жизнь, уже как-то умственные реакции значительно богаче, быстрее, да, потому что есть привязки, там, понимание каких-то закономерностей, но коммуникативно они пока что еще очень слабенькие. И они, у них есть внутренний конфликт между тем, что они вроде бы взрослые, а вроде бы на самом деле еще и не могут выразиться, сказать. Вот этот конфликт, он для активных, таким, с повышенными таким, динамическими процессами психическими, да, людей, ну, их выталкивает в какую-то иногда агрессию, иногда такое движение такое мощное, активное, самовыражение там через поглощение и так далее. А вот у тех, кто помягче, динамика процессов психических, те могут уйти в ступор и так далее. Но это обычная тема взросления, да? А как раз на них еще и наложилась вот эта конфликтная внутренняя проблема жизненная, да, то есть они там дважды подвержены вот такой теме. Поэтому здесь один из выходов, один из вариантов — это просто коммуникация, включает на коммуникативные какие-то упражнения и так далее. И есть прям система упражнений, я их уже продумал, мы с батюшкой будем советоваться, и вполне возможно, что пойдем таким путем, пускай коммуницируют, пускай общаются, пускай...
Конечно.
Да. И здесь же будут подключаться, конечно же, и воспитатели, и там некие интересности, они будут приобретать, в общем, вот такая история. Так что общаемся, да, с воспитателями, общаемся.
Замечательно, потому что мы тоже вот еще до эфира говорили, у нас вообще проблемы с коммуникацией в обществе, тяжело очень это идет, умение общаться друг с другом, слушать друг друга, как-то уступать, идти на компромиссы, уважать, ну и так далее. У нас уже время наше, к сожалению, прямо вот подходит к концу, осталось буквально две минуточки. Я вот еще хотела спросить, потому что мы уже немножко поговорили о тех проблемах, которые вызывают вот рост социального сиротства, да, это нестабильность семейного института. Вот, а что еще можно было бы назвать?
Ну, с вашего позволения. На самом деле, вот за каждым сиротой социальным стоят 2-3 поколения взрослых. Вот, и надо понимать, что с ними как-то недоработали. Если традиция семьи, она вот такая, то, конечно, надо внешнее воздействие. Что такое внешнее воздействие? Это комплекс такой серьезный. И всегда боюсь этого слова комплекс, потому что к нему клубку не подойдешь. Да подойдешь. Это на самом деле включенность и государства, и включенность на уровне, знаете, какого? Вот единого координирующего органа. Нужно и...
Вы знаете, мы с удовольствием поговорили на эту тему, но прямо вот время уже неумолимо подходит к концу, а то, что вы сейчас затрагиваете, это тема достаточно большая, и она требует и вопросов, и какого-то погружения. Спасибо большое.
Включаемся,
спасибо. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами, и благословение вам, дорогие друзья, Бог в помощь.